микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Мы будем охотиться за путинскими деньгами в Европе, за деньгами его ближайшего окружения, за их активами, и будем их арестовывать и отбирать.
Сторонники Алексея Навального объявили о смене стратегии в борьбе с нынешним российским режимом.
Заключение Алексея Навального в тюрьму по политическим мотивам и подавление права на мирные собрания вызывают глубокую озабоченность как у нас, так и у международного сообщества.
Джо Байден потребовал освобождения Навального и расследования обстоятельств его отравления.
Нам три, получается, дня не давали ни еды, ни воды, вообще не давали еды никакой.
Новые свидетельства бесчеловечных условий в камерах для задержанных на акциях протеста в российских городах. Но начнем сегодня с рассказа о новом процессе над Алексеем Навальным. Его обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, ставшего одним из героев агитационного ролика о голосовании по поправкам к Конституции. Дело было возбуждено в июне. Вот как тогда Артеменко объяснил свои претензии к Навальному.
Меня Навальный оклеветал, назвал своим и... Я не хочу с этим мириться, хочу просить вас, чтобы меня защитили и наказали ее. Мне эта клевета, поскольку я имею стенокардию, она меня вообще-то приступ к этой стенокардии начался, когда я узнал, что он меня оклеветал. Я прошу его наказать.
Сам Навальный вину не признал, мотивируя это тем, что ничего не знал об Артеменко, называя всех участников ролика, а среди них были также дизайнер Артемий Лебедев и актер Иван Охлобыстин, сборищем продажных халуев. Навальный также посчитал участие Игната Артеменко в суде издевательством над пожилым человеком. В ходе слушаний 95-летнему Артеменко, выступавшему по видеосвязи, стало плохо.
Все. Ну, реально мне противно и невыносимо. Мало того, что этого несчастного человека, который в соответствии с материалами дела, в соответствии с тем, что мне говорят, что он находится в беспомощном состоянии, ему несколько месяцев использовать штрафуху, он еще сейчас его посадили, решил, что он был без маски. Маску на него цепили, поэтому я ходатайствую, чтобы вы дали возможность не сидя, а хотя бы лечь, дали возможность снять эту идиотскую маску. Вы издеваетесь над 95-летним человеком, который вообще не понимает, что происходит. Просто издеваетесь. Вопрос о том, какие предатели, фашисты, политические проститутки, это те люди, которые все это устроили. Дайте ему лечь и снимите с него маску, чтобы не дышать.
Ранее статья о клевете, по которой судят Навального, не предполагала наказание в виде лишения свободы, но в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете. На процессе объявлен перерыв до 12 февраля. Время свободы. Находящийся в Германии глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков довольно неожиданно для многих объявил в эфире программы «Навальный лайв», что соратники Навального в ближайшее время не планируют организовывать митинги в поддержку арестованного основателя фонда борьбы с коррупцией. По словам Волкова, после акций 23 и 31 января очередной митинг может привести к тому, что работа команды Навального будет парализована, а эффективность уличных протестов спадет. Вот как Волков описал дальнейшую стратегию сторонников Алексея Навального.
Митинги 23 и 31 позволили нам продемонстрировать, что нас много, что мы умеем в ненасильственный протест и умеем это делать хорошо, что мы умеем в самоорганизацию и умеем это хорошо. И привлекли нам огромное количество сторонников. И в контексте развития дальнейшего мирного движения за перемены в Россию, это как раз и есть очень важно. Мирный протест так и побеждает. Потихоньку, потихоньку, потихоньку к нему присоединяются новые и новые люди. И вдруг оказывается, что нас большинство, а их меньшинство. Вы посмотрите на социологию, вы посмотрите, вот сегодня были левадовские опросы. У Путина просто провал в рейтинге, просто обвал. И это только начало, это будет продолжаться. А дальше рейтинг будет обваливаться и обваливаться, ему будет становиться все сложнее и сложнее контролировать ситуацию. От него начнут отворачиваться его окружение, будут отворачиваться силовики, ему все сложнее будут даваться выборы. Это путь, который может занять несколько лет. Но именно в этом и заключается наш план. Алексей Навальный, возвращаясь в Россию, и когда мы с ним всю эту историю обсуждали, и когда мы с ним планировали, оставил вполне четкие инструкции. И штаб Навального сейчас действует в соответствии с этим планом и в соответствии с этим инструкциями. Мы будем наращивать наше политическое давление, но мы будем действовать мирными методами. Теперь, мирный протест – это не только митинги. Форм у мирного протеста есть огромное количество. Давление на систему, которая ведет к ее раскачке и разрушению, можно оказывать самыми разными методами из самых разных сторон. И мы открываем второй фронт войны с ними, фронт, которого у нас раньше не было, фронт внешнеполитический, фронт, связанный с тем, что мы будем охотиться за путинскими деньгами в Европе, за деньгами его ближайшего окружения, за их активами, и будем их арестовывать и отбирать. Мы сейчас работаем вместе с Евросоюзом над тем, чтобы создать для этого соответствующую там, нормативную базу, чтобы создать соответствующую процедуру, в рамках которого путинские деньги, а здесь десятки и сотни миллиардов в Европе находятся, чтобы они были конфискованы, и это само по себе будет ужасным ударом. Это мы его возьмем с одного места и скажем, отпускай, а то сожмем, а то, значит, будет еще хуже, потому что мы, в общем-то, знаем, где у тебя то, это, другое, третье, и что на кого записано. И что очень важно, сейчас европейцы согласны с нами по этому направлению работать. И, конечно, пропаганда будет кричать, они уже там все уорались, что там ФБК призывает вводить санкции против России. Нет, это не так. Мы призываем арестовывать украденное, награбленное, сворованное в России, чтобы потом это России вернуть. Это будут точечные санкции против путинского ближайшего окружения. Они будут, безусловно, в интересах России.
Говорил глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков. Арест Навального действительно привлек внимание мировых лидеров. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике Жозеп Боррель на встрече в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал освободить Навального и провести тщательное расследование обстоятельств его отравления. Боррель назвал дело Навального, цитата, «низшей точкой в отношениях ЕС и России». Отдельно упомянул Навального и президент США Джо Байден в своем заявлении по поводу состояния российско-американских отношений. Вот что Байден, в частности, сказал.
The United States and Russia agreed to extend the New START treaty.
Вчера Соединенные Штаты и Россия договорились о продлении нового договора СНВ на 5 лет, чтобы сохранить единственный оставшийся договор между нашими странами, который обеспечивает ядерную стабильность. Я дал понять президенту Путину в манере, очень отличающейся от моего предшественника, что прошли те дни, когда Соединенные Штаты не сопротивлялись агрессивным действиям России, вмешательству в наши выборы, кибератакам, отравлению своих граждан. Мы без колебаний увеличим издержки для России и будем защищать жизненно важные для нашего народа интересы. И наши отношения с Россией станут более эффективными, когда мы будем работать в одной коалиции и координации с другими нашими единомышленниками. Заключение Алексея Навального в тюрьму по политическим мотивам и подавление свободы выражения мнений и права на мирные собрания вызывают глубокую озабоченность как у нас, так и у международного сообщества. Господин Навальный, как и все российские граждане, имеет права, предусмотренные Конституцией. Он был наказан за разоблачение коррупции. Он должен быть немедленно и безусловно освобожден.
Говорил президент США Джо Байден, а МИД России объявил сегодня персона нон грата 3 дипломатов из стран ЕС. По утверждению представителя МИД, сотрудники генеральных консульств Швеции и Польши в Петербурге и посольства Германии в Москве участвовали, цитата, «в незаконных акциях 23 января». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Комментарии, которые она делала в прошлом как частное лицо, не отражают ценности моей партии. как республиканец, как американец, я, безусловно, осуждаю эти взгляды.
Республиканка Марджори Тейлор Грин исключена из состава комитетов Палаты представителей Конгресса США. Но об этом чуть позже, а сейчас вновь о судьбе задержанных на акциях протеста 23 января, 31 января и 2 февраля. В Москве их было столько, что часть задержанных отправили в центр временного содержания для иностранцев в подмосковном поселке Сахарово. Трудности с обеспечением прав задержанных был вынужден признать даже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Но возложил он за это вину на них самих.
Задержанных больше, чем их могут обработать вот эти вот изоляторы. И задержанных больше, чем можно оформить в сжатые сроки. Поэтому возникают, к сожалению, такие последствия. Но еще раз повторяю, здесь нужно говорить не о последствиях. В первую очередь нужно говорить о том, что это люди, которые приняли участие в незаконных акциях. Соответствующие органы принимают все возможные меры с тем, чтобы исправить эту ситуацию.
Москвичка Татьяна Кочетова была задержана 31 января и смогла освободиться из спецприемника в Сахарове вечером 4 февраля. Вот что она рассказывает.
Нас задержали 31 числа, нас посадили в автозак. Из самых таких ужасных моментов, которые я могу вспомнить, это 9 часов в автозаке, в холодном, который не прогревается, когда нам сказали то, что у нас закончился бензин, поэтому вы сейчас будете сидеть здесь мерзнуть, поэтому просто прижмитесь друг к другу покрепче. Еще из такого, что можно вспомнить, это то, что нам 3, получается, дня не давали ни еды, ни воды, вообще не давали еды никакой. Можно было рассчитывать только на передатчики, как бы, то друзей, которых кто увидел, что нас задержали, потому что нам не дали право первого звонка, и это право, собственно говоря, реализовали только на тот момент, когда мы приехали сюда спустя 3 дня. Нам дали первый раз телефон и первый раз дали позвонить. Нам предлагали воду из-под крана, из пластикового стаканчика, который мы должны были передавать в условиях ковида каждый друг другу. Нас достаточно жестко задержали, побои так и не сняли, и когда я обращалась за помощью к полицейским, чтобы организовали хотя бы какую-либо медицинскую помощь, нам сказали то, что это не наши компетенции, мы этим заниматься не будем, поэтому это ваши проблемы. Передатчику мы тоже ждали 2 дня.
О правовом беспределе и нечеловеческих условиях содержания, с которыми в последние дни сталкиваются российские граждане, доставленные в Сахарово, уже давно знают побывавшие там трудовые мигранты из Центральной Азии. О своем опыте в интервью программе «Настоящее время Азия» рассказал мигрант из Узбекистана Бахтиер Джалолов.
Я субсидии провел с 2017 года по 2019 года. 2 года я там провел. Ну, вообще-то там как бы условия содержания 2 года 10 дней. Есть такое условие, да, максимум. Ну, там есть люди и сидят и по 3 года, и по 4 года люди там сидят. Судебные приставы, сами отношения было нечеловеческое. Они, то есть вообще, они меня туда везли, избили меня. Очень сильно избили электрошокерами, там, избили меня. И что? То есть они как бы на тот момент задержания, там, не то, что у меня, и у всех, у кого были драгоценные деньги, там, все. Только кто что лишнее, они там сказали, мы тебя сейчас посадим. Ну, и всех пугали, и у всех, что было драгоценно, все, изымали, отбирали, избивали. Ты говоришь, где мои чай или там хлеб? И это считается неподчинение. Ты что здесь, умный такой? Ты что, права качаешь? И за это стоит карантин. Это карантин что? То есть тебе ни дачка, ни передачка, гулять, санчасть там и так далее, все обрезается. Ты везде ходишь отдельно, один, 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 один. А если даже после этого ты даже и на тот момент ты еще не успокоишься, принимается физическая сила. Тебя избивают, чтобы ты понял, что нельзя здесь огрызаться, здесь ты никто. Ну, соответственно, это вот именно так и было, это все вот происходило, вот именно вот это вот туалет. Ну, еще туалет здесь, он, конечно, поначалу был, туалет был прям очень даже забитый, он там туалет был засоренный прям, там было вообще невозможно было в туалет сходить там, на сюда переполнен камень, вот, это было так и есть, туалет там был вообще невозможен, невыносимо, скажу так. Да, это есть карантин, да. Это вот именно карантин, где людей первые дни и начинается, то есть непослушание и так далее. То есть сильно-сильно избивают. Вот. Вот я сотрудники, вот я вижу, да, это было так.
говорил трудовой мигрант из Узбекистана Бахтиер Джалолов. Задержанных на акциях протеста в Петербурге тоже массово отправляют в изоляторы за пределами города. Местные камеры переполнены, людей тоже по несколько дней держат без еды и питья. Передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
2 февраля, в день суда над Навальным, заменившего ему условный срок по делу Ивраше на реальный, на Невский проспект вышло несколько сотен протестующих. Они передвигались небольшими группами, которые можно было распознать только по быстрому шагу и желтым жилетам журналистов. Полицейские преследовали эти группы, жестко задерживая как самих протестующих, так и обычных прохожих. При задержании людей били дубинками и электрошокерами. Свидетелем таких задержаний стал журналист «Эхо Москвы» в Петербурге Арсений Веснин.
Сотрудники полиции периодически начинали вырываться в группу людей. Они, соответственно, разбегались, и полицейские бегали по дворам, которые вот примыкают к Невскому проспекту, напротив Маяковской, и отлавливали молодых людей. Причем было совершенно непонятно, кого они задерживают, потому что действительно кто-то из протестующих туда убегал. Дворы там очень запутанные, на много сотен метров. Но периодически кто-то попадался. Два молодых человека их задержали в разное время, просто я был свидетель, их задержали, он говорит, тихо-тихо, я здесь живу, чего такое, я вообще ничего, вы что делаете, вот, ну, его там пару раз ударили электрошокером, дубинкой, будешь мне рассказывать, что ты здесь живешь, и затолкали его в тазак. Вот беготня по дворам, вот они, в принципе, не очень понятно кого, вот это, наверное, тоже такая отличительная история, ну, конечно, немножко повеяло Минском, не очень понимаю, зачем применять электрошокер, когда стоит 5 здоровых ОМОНовцев в броне и один 22-летний довольно худой парень, который еще не сопротивляется и кричит «Спокойно, я иду домой, я не сопротивляюсь». Мне кажется, что электрошокер не самая необходимая вещь. Может быть, в инструкциях у них сказано что-то другое, к сожалению, их не читал.
Дефицит мест для задержанных за участие в несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального возник в Петербурге уже после акций 23 и 31 января. 2 февраля было задержано еще 226 человек. И поскольку в Петербурге мест для них не оставалось, их повезли в Волосово и в Лугу, более чем за 100 километров от города. К уполномоченному по правам человека в Петербурге Александру Шишлову поступают жалобы на скотские условия содержания людей в переполненных изоляторах. В заявлении на сайте уполномоченного говорится, исполнение принимаемых в таком большом количестве решений об административном аресте физически не может быть обеспечено без нарушения гарантированных законодательством прав арестованных. Александр Шишлов обратился в прокуратуру Петербурга с предложением отсрочить арест тем, кому невозможно создать человеческие условия пребывания под арестом. По словам Натальи Евдокимовой, члена Совета по правам человека при президенте, СПЧ тоже готовит заявление по этому поводу, а также по поводу применения спецсредств к мирным людям, вышедшим без оружия.
Мы считаем, что с учетом позиции Конституционного суда Российской Федерации, государство не должно подходить к несогласованным массовым мероприятиям, как к немирным. Уже у нас суд такой вынес решение. Раз не согласованное, значит не мирное. Вне зависимости от реального поведения участников акций, при отсутствии с их стороны насильственных действий, мы предлагаем: первое, изменить нормативные правовые акты и правоприменительную практику в субъектах, которые уже в своих постановлениях в связи с коронавирусом запретили все массовые публичные мероприятия, а разрешают спортивные, театральные, гражданские акции так остаются под запретом.
Преподаватель прав человека в Высшей школе экономики Дмитрий Дубровский считает, что поведение силовиков на акциях протеста противоречит мировым стандартам.
Задачей полиции является сохранить покой граждан, а полиция сделала ровно наоборот, она его нарушала. Совершенно очевидно, что все правонарушения со стороны полиции в принципе игнорируются, и любое силовое задержание, там, использование шокеров и так далее, в принципе считается нормальным. Как у нас пресс-секретарь сказал президента, что сами спровоцировали, сами виноваты, наши сотрудники молодцы. Я думаю, что жестокость еще с этим была связана.
По мнению Дмитрия Дубровского, очень опасно, когда для действий силовиков не существует ограничений. На этом фоне губернатор Беглов предложил учредить День сотрудников СИН. Депутат законодательного собрания Борис Вишневский сразу окрестил этот праздник Днем Вертухая.
Иначе не назвать. Главное, очень удачное время предлагать такой праздник, когда спецприемник переполнен, отделы полиции переполнены, всех всех арестовывают, избивают и сажают. И тут будем праздник такой вводить. Исключительно интуиция у нашего губернатора. Просто потрясающе, я бы сказал.
По поводу жестких задержаний людей и, по сути, пыточных условий содержания в ИВС, Вишневский отправил запросы в прокуратуру, в Следственный комитет и руководству городской полиции. Тем временем Российские независимые ассоциации музыкальных и театральных критиков написали совместное открытое письмо против полицейского насилия, в котором они требуют отменить фактически запрет мирных собраний и митингов, прекратить незаконные задержания, избиения и унижения мирных людей, освободить задержанных. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы. Палата представителей Конгресса США приняла беспрецедентное решение исключить республиканку Марджери Тейлор Грин из состава комитетов палаты. Она наказана за то, что активно поддерживала и распространяла в социальных сетях разнообразные теории заговора демократов против Америки. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Марджери Тейлор Грин – новичок Нижней палаты. Она избрана в Конгресс только в прошлом году. Однако она уже успела прославиться своей приверженностью конспирологии, принадлежностью к сообществу людей, которые верят в то, что демократы и либералы способны на любые преступления, лишь бы заполучить власть. Тейлор Грин, в частности, утверждала, что теракты 11 сентября 2001 года совершены правительством США, что школьные расстрелы – инсценировка с целью отобрать у граждан право на оружие, что лесные пожары в Калифорнии – результат воздействия космического лазера, которым управляет мировая еврейская закулиса. Став законодателем, Тейлор Грин удалила многие свои старые записи в Твиттере и в первый же день работы нового Конгресса внесла в палату проект резолюции об импичменте Джо Байдену. В ответ демократическое большинство поставило вопрос об исключении Тейлор Грин из комитетов, в которые ее назначило руководство фракции республиканцев, бюджетного и по делам образования. Последнее назначение особенно возмутило спикера палаты Нэнси Пелоси.
What I'm concerned about is the Republican leadership in the House of Representatives.
Что меня беспокоит, так это республиканское руководство в Палате представителей, которое старательно не замечает, игнорирует эти заявления и назначает ее в Комитет по образованию. Когда она глумится над убийством маленьких детей в начальной школе Сэнди Хук, когда она издевается над убийством подростков в старшей школе Стоунмен Даглас, о чем они думали? Или думали слишком щедрое слово для описания того, что они делали? Это совершенно омерзительно. И я полагаю, что нам нужно говорить о республиканском руководстве палаты, а не уважении, какое оно проявило к смерти этих детей. Конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер полностью согласен с предложением демократов. Мы не можем запретить ей называть себя республиканкой. Это не в наших возможностях. Но мы можем не допустить ее участия в работе каких бы то ни было комитетов, особенно комитета, который занимается вопросами образования. Мы должны проявить решительность. На мой взгляд, это вообще не предмет для дебатов. Это не определяет нашу партию и нашу страну. И не должно считаться приемлемым. Против исключения Тейлор Грин из комитетов высказался на пленарном заседании палаты лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти. Он подчеркнул, что это решение создаст опасный прецедент. Членство в комитетах – компетенция фракции, и что большинство не имеет права диктовать меньшинству, кого в какие комитеты назначать.
I rise in opposition to House Resolution 72.
Я вышел к трибуне, чтобы возражать против резолюции, которая создает опасную новую норму. Она лишь углубит раскол в этой палате. Разглагольствуя о нормах и институтах, демократы на каждом шагу подрывают их. Теперь они заявляют, что большинство имеет право вето относительно назначения меньшинства в комитеты. Мы справились у специалиста по процедуре. Никогда прежде в истории этой палаты большинство не злоупотребляло своей властью подобным образом. Что касается члена палаты, которого мы обсуждаем, то комментарии, которые
которые она делала в прошлом как частное лицо, не отражают ценности моей партии. Как республиканец, как консерватор, как американец, я, безусловно, осуждаю эти взгляды. В частном порядке многие демократы, с которыми я говорил, сознают, что поступают неправильно. Когда придет время голосовать, я бы посоветовал демократам подумать дважды. Вы пожалеете об этом, и это может случиться гораздо раньше, чем вы предполагаете. Я надеюсь, вы будете придерживаться этого нового стандарта, потому что у нас есть длинный список, с которым вы могли бы поработать в своих собственных рядах. Марджери Тейлор Грин вышла на трибуну в санитарной маске с надписью «Свобода слова». Она признала ошибкой свое мнение о терактах 11 сентября и школьных расстрелах, однако каяться не стала.
I believe in God with all my heart, and I'm so grateful to be humbled.
Я всем сердцем верю в Бога, и я смиренно благодарю за напоминание о том, что я грешница, и что Иисус умер на кресте, чтобы искупить мои грехи. Никто из нас ни в малейшей мере не заслужил спасения на небесах, потому что оно дается нам не за наши дела и поступки, а только милостью Господней. Я хочу работать со всеми вами на благо народа. Америка для нас всегда должна быть на первом месте, и в этом нет ничего дурного. А если этот Конгресс терпимо относится к своим членам, которые оправдывали мятежи, несущие зло американскому народу, нападения на полицейских, захват федеральной собственности, поджоги в городах, а теперь еще и хотят осудить меня и распять на площади за слова, которые я сказала несколько лет назад и о которых сожалею, тогда я считаю, у нас реальная, очень большая проблема. В итоге палата проголосовала за исключение Тейлор Грин из обоих комитетов. Решение принято довольно скромным большинством. Вместе с демократами за эту резолюцию проголосовало всего 11 республиканцев. Марджери Тейлор Грин покинула зал заседаний в ореоле мученицы. Как ей, так и исключившим ее законодателям, прекрасно известно, что в Конгресс она избрана именно благодаря теориям, которые проповедовала. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. До понедельника.
Студия подкастов «Радио Свобода».